Учение о местонахождении ада отцов церкви. Везде, где только церковь употребляет слово «ад», представляет его не иначе, как находящимся во внутренности земли. Так думали и учили и все святые отцы и учители церкви. Святый Епифаний Кипрский указывает со всей ясностью и определенностью местонахождение ада во внутренности земли, описывая в слове своем на великую субботу спасение человеков Бога человеком. Мы помещаем это слово здесь с немногими исключениями. От чего таликое безмолвие на земле? Что значит это безмолвие и молчание великое? Безмолвие великое. Царь погрузился в сон. Земля убоялась и замолкла, потому что Бог во плоти уснул. Бог во плоти уснул, и ад ужаснулся. Бог уснул на краткое время, и спящих издревле от Адама воскресил. Ныне спасение сущим на земле и от века сущих под землею. Ныне спасение всему миру, и видимому, и невидимому. Ныне сугубое пришествие Христова, сугубое промышление. Бог приходит с неба на землю, с земли под землю. Врата ада отворяются, и все спящие от века радуйтесь. Сидящие во тьме и сени смертный, свет великий приимите. С рабами Господь, с мертвыми Бог, с умершими жизнь, с находящимся во тьме свет невечерний, с пленниками свободитель, с преисподними сы превыше небес. Христос между мертвыми, с нидем туда с ним, да познаем тайны этой страны, да познаем тайну Божию под землею и разумеем чудеса Господни. Да научимся, какую благовествует Господь проповедь сущим в аде и что со властью повелевает связанным. «Изыдите, вещает сущие во тьме, и просветитесь, изыдите, и восстанете лежащие. И тебе, повелеваю Адаме, восстань и спяй. Я не для того сотворил тебя, чтобы ты остался связанным в аде. Воскресни от мертвых. Я есть живот человеков и воскресение. Для тебя Бог твой был сын твой. Для тебя я, Господь твой, принял образ раба. Для тебя сущий превыше небес. Я пришел на землю и под землю. Восстань и изыди отсюда. Восстаньте, идите отсюда. Из тьмы в вечный свет, из огня страданий к веселью. Восстаньте. Идите отсюда, из рабства в свободу, из темницы в горний Иерусалим, из уст к Богу, из-под земли на небо. Святый Иоанн Лествичник советует подвижникам благочестия непрестанно вспоминать о бесконечной пропасти преисподнего пламени, о подземных страшных местах и пропастях, о тесных сходах, чтобы таким размышлением и воспоминанием отторгнуть душу от усвоившегося ей сладострастия. Книга «Лествица», степень 7, о радостотворном плаче. Во время гонений христиан в первые века в городе Брусте, в главном городе Вифинии, претерпел гонение и казнь епископ города Патрикий. Мучитель Гемон допрашивал Патрикия и затем умертвил его, принимая ванны из теплых целительных источников, находящихся близ города. По поводу этих горячих вод, которых температуры, целебность и Гемон приписывал действию боготворимых им истуканов, святый Патрикий говорил ему так: «Блистательный Игемон, если хочешь узнать истину о начале течения и теплоте этих вод, то я могу открыть ее тебе, если с кротостью меня выслушаешь. Всякий, исповедующий христианство святое, поклоняющийся единому истинному Богу, стяжевает ум, исполненный разумение божественных тайн, и я, будучи рабом Христа, хотя и грешным, могу объяснить истину об этих водах. Бог, предвидя, что созданные им человеки прогневают его Бога, Создателя своего, и, отвергнув истинное богопочитание, устроят себе воздушных кумиров и будут поклоняться им, уготовил два места для переселения в них человеков после их земной жизни. Первое место он просветил вечным светом и исполнил обильными и неизреченными благами. Другое же место исполнил непроницаемую тьмою, угасающим огнем и вечными казнями. Он предназначил, чтобы в первое место были переселяемы те, которые будут стараться благоугождать ему исполнением его заповедей, а во второе – темное, ввергаемы те, которые прогневают его злым житием своим и заслужат себе казнь. сподобившиеся места светлого, будут жить безсмертную жизнью в непрестанной и бесконечной радости, а низвергнутые в темное место будут мучимы непрестанно, бесконечно. Создатель, разделя огонь от тьмы, каждый из них, как создал отдельно, так и поставил на отдельных местах. Есть и над твердью небесную, так как и под водой огнь и вода. Вода, находящаяся на поверхности земной, собранная в собрание свои, называется морем, а подземная вода называется бездною. Из этой бездны на потребности человеков и животных, наполняющих землю воды, поднимаются сквозь земные недра, как бы водопроводными трубами, и на поверхности земли образуют источники, колодцы и реки. Из этих-то вот те, которые приближаются к подземному огню, согреваются им и вытекают горячими. Те же, которые текут вдали от огня, сохраняют естественную прохладность. На некоторых местах бездны имеются самые холодные воды, обратившиеся в лед, как отстоящие весьма далеко от огня. Подземный огонь устроен для мучения нечестивых душ. Преисподняя вода, обратившаяся в лед, именуется Тартаром. В Тартаре подвергаются бесконечной муке и поклонники их, как воспел один из ваших стихотворцев. Концы земли и моря – ничто иное, как последние пределы, где Иопет и Сатурн, так именуются ваши боги, не утешаются ни блистанием солнца, ни прохладой ветров. Это значит, ваших богов, заключенных в Тартаре, не освещает и не согревает солнце, а верженных в огонь не прохлаждает ветер. Тартар глубже всех прочих бездн, находящихся под землею. В том, что под землей находится огонь, уготовленный на нечестивых, пусть удостоверит тебя, по крайней мере, вот тот огонь, который извергается из недр земных в Сицилии. Так рассуждал о подземном аде святый епископ Христовой Церкви первых веков. Память святого Патрикия 10 мая. Святитель Дмитрий Ростовский говорит: «На страшном судище Христос Бог наш, и да речет на грешники, идите от меня, проклятие, в огонь вечный, и в тот час под грешниками земля расступится, як уже расступилась под Кореем, Дафаном и Авероном при Моисее, и тогда впадут все грешники в ад, потом паки земля на место сомкнется». Грешницы же будут в аде под землею, яко в сосуде железне, тесне заперты и повеки неисходные, говорит святой Дмитрий Ростовский. В заключение можно сказать, что место ада никогда не было с точностью определено. Святой Иоанн Златоуст говорит, что ад вне мира сего, а святой Августин учит, что невозможно знать место, где находится ад. Место нахождения рая по учению Священного Писания и святых отцов Церкви. Место первоначального земного рая определяется Священным Писанием на Востоке. «И насади Господь Бог рай в Эдеме на Востоцах». Бытие, 2 глава, 8 стих. В таком же направлении указывается рай по отношению к земле и небесной. Преподобная Феодора поведала, что по исшествии из ее тела она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к востоку. Великий угодник Божий Симеон Дивногорец видел рай на востоке. На востоке видела его преподобная Ефросинья Суздальская в дивном видении своем. Вот почему восток в христианской церкви имеет великое значение. Так храмы строятся алтарем на восток, покойники кладутся лицом к востоку, православные молятся на восток. Православная церковь, не занимаясь отыскиванием местности рая во Вселенной, в своих молитвах, особенно Великую Субботу и Воскресение Христово, высказывает свое мнение о месте рая на небе. Так, например, в похвалах к 16 и 17 стихам 118 псалма мы читаем: «Под землею хотением снисшед яко мерть, возводишь от земли к небесным, оттуда падшие Иисусе, аще мертв виден был еси, но живы, яко Бог, возводишь от земли к небесным, оттуда падшие Иисусе». Святую Пасху на утренней по шестой песне канона в Синоксарии церковь опять высказывает свое мнение о месте рая, которое указывает на небе. «Воскресением Твоим, Господи, рай паки отверзися, и же на небеса восход обновилась и нам». Итак, рай по учению церкви находится на небе. многие угодники Божии на заветной церкви созерцали рай подобным саду. Но, конечно, вещество его и природа соответствуют естеству его жителей, духов, и потому рай недоступен для наших чувств, огрубевших от глубокого падения. При погребении Божьей Матери святый Иоанн Богослов шел с райской ветвью, принесенной на землю из рая архангелом Гавриилом. Святый Макарий Великий пишет, что по смерти на следующий рай встречаются и отводятся в особенные сады, в обители, приготовленные заблаговременно, и возлагаются на них драгоценные одеяния. Святый Григорий Синаид пишет, что рай есть низшее небо, что деревья садов постоянно покрыты цветами и плодами. Посреди рая течет река, его напояющая, разделяющая его на четыре рукава. Об этой реке повествует и Моисей в своей книге. Река же исходит из Эдема, напоять и рай. Оттуда разлучается в четыре начала. Бытие, 2 глава, 10 стих. У всех святых отцов и учителей церкви рай представляется садом дивной, неописанной красоты, которого природа вполне соответствует природе души, недоступной нашим огрубевшим чувствам. Однако же недоступная райская природа для одних была доступна при содействии Святого Духа для других. Так, подобно апостолу Павлу, восхищенному однажды в рай, был восхищен туда и один благочестивый подвижник игумен Власий. Он начал служение с ранних лет и был украшен всеми добродетелями. Власию пришло непреодолимое желание узнать, в какое место за гробом вселяют души монахов, подвязавшихся во время земной жизни. После трехлетней келейной в каждую ночь молитвы, в одну ночь игумен Власий, стоя по обычаю на молитве, внезапно был восхищен в рай. Здесь он чувствует, что ходит по какому-то полю. На поле был рай Божий. Блаженный Власий вошел в рай, который представлялся цветущим садом, исполненным благовония и наполненным разными деревьями. В раю он увидел своего монастыря монаха Ефросина, сидящим под деревом на золотом престоле. Увидев Ефросина, Власий подошел к нему и сказал: «Это ты, сын мой, Ефросин, что ты здесь делаешь?» «Я поставлен здесь от Бога стражем», — отвечал Ефросин. «А можешь ли мне что-нибудь дать, если я у тебя прошу?» — предложил Власий. «Могу, проси». Тогда Власий, показав рукой на яблоко, сказал: «Дай мне с этой яблони три яблока». Ефросин снял три яблока и подал их игумену. Игумен принял их в мантию и тотчас пришел в себя. Он опять увидел себя в келье и три яблока в мантии. Зазвонили к утренне. По окончании богослужения игумен приказал братья, чтобы никто из них не выходил из церкви. Призвав из поварни Ефросина, спросил его: «Сын мой, где ты был в эту ночь?» Ефросин, опустив глаза в землю, стоял и молчал. Старец не приставал его допрашивать. Тогда Ефросин отвечал: «Там, Ава, был я, где ты меня видел». «А где я тебя видел?» – возразил старец. Ефросин отвечал: «Где просил у меня три яблока в святом Божьем раю, и я тебе их дал, а ты принял. Вот эти три яблока, полученные мною в Божьем раю», – продолжал игумен, показывая их братьям. «В эту ночь Бог сподобил меня быть в раю и видеть его». Яблоки на благословение были разделены между братьями, и больные между ними по вкушению райских плодов делались совершенно здоровыми. Из Патерика извлечено. Из сего сказания видно, что рай существует, и что Ефросин и Власий были своими душами в раю, о котором описание закончим словами святого апостола Павла, бывшего там и видевшего, и слышавшего там неизреченные глаголы, и же не леть есть человеку глаголоти. Послание к Коринфянам, 12 глава, 3 и 4 стихи. О необходимости молитвы за умерших. Итак, из вышесказанного видно, что по смерти людей ожидают два места – рай со всеми его благами и ад с его обитателями, злыми духами и мучениями, из которых первое место, то есть рай, уготовано людям, праведно прожившим на земле, а второе место – людям грешным. Но хотя Священное Писание говорит нам ясно только о двух противоположных состояниях по смерти, о состоянии блаженных душ и о состоянии отверженных, но не все же люди умирают или уже совершенными грешниками, или совершенными праведниками. есть люди, и много их, которые, хотя и умерли во грехах, но вместе с тем положили здесь, на земле, начало покаяния, имели в глубине души свои семена добра и добрые дела творили. Где же будут находиться души этих людей? Из Священного Писания и особенно из практики Православной Церкви, из ее молитв и песнопений, можно видеть, что души таковых людей, хотя и будут в аде, но они не лишены надежды на прощение своих грехов и избавление адских мук. Милосердие Божие и сила заслуг Христа Спасителя, простирающаяся на людей еще до последнего суда, равно как самое правосудие Божие, которое, наказывая за зло, не может оставить без всякого вознаграждения добра. Все это дает нам несомненное право веровать, что мучение таковых душ растворено некоторую отрадою. Тогда как нераскаянные грешники, богохульники и человеконенавистники не извергаются в одну адово, как безнадежные и совершенно потерянные для Царствия Божия, те души, хотя сами по себе и не могут возникнуть из своего состояния, но жаждут и ожидают для себя посторонней помощи. Святая Православная Церковь таковым умершим сама оказывает помощь своими о них молитвами, благотворениями, особенно приношением бескровной жертвы, помогая им очищаться от грехов и спрашивая у Бога прощения он их.